Фактически шел по следам полиции. Пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас ему было так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он был беспомощен. С таким же успехом можно бежать на север, в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидалось, штраф и несколько дней тюрьмы за неуплату. Но он еще не был готов окончательно сдаться. Каждая маленькая капитуляция должна быть оплачена продлением испытаний. Сейчас он чувствовал потребность принести хоть какую-нибудь жертву за своего ребенка. Он останется еще на месяц, еще на год. Трясясь на муле, он пытался подкупить Бога, обещая ему быть твердым. Мул остановился, как вкопанный. На тропе поднялась зеленая змейка и тут же, шипя, скрылась в траве, словно кто-то чиркнул спичкой. Мул двинулся дальше. Когда священник приближался к деревне, он слез с мула и пробирался пешком как можно дальше, чтобы разведать, там могли оказаться полицейские. Тогда бы он быстро проехал через деревню, ничего никому не говоря, кроме Буэнос-Диас, а на лесной тропе снова поехал по следу лошади лейтенанта. Сейчас он уже плохо понимал, что происходит. Ему только хотелось отъехать как можно дальше от деревни, где он провел эту ночь. В руке он все еще держал клочок смятой бумаги. Кто-то привязал к его седлу гроздь бананов 50 рядом с мачете и небольшим мешком, в котором был запас свечей. Время от времени он съедал по банану, спелому, раскисшему и коричневому, с привкусом мыла. От них над губами оставался след, похожий на усы. Проехав 6 часов, он добрался до Ла-Канделарии, захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из притоков Грихалвы. С опаской выехал на пыльную улицу, день был в разгаре. Грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пионов лежало в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул, как и весь этот тяжелый день, медленно плелся вперед. Священник склонился к передней луке седла. Животное само остановилось у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу и с ее помощью раскачивал гамак вверх-вниз, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха. «Буэнос тардес», — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его. «На Кармен далеко? 3 лиги. Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону». «Можно». «Где?» Мужчина вяло махнул рукой. «Где там, мол, не здесь». У него было только 2 зуба. Желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине. «Что здесь делали полицейские?» — спросил священник. И в это мгновение налетела туча мух и облепила шею мула. Священник взмахнул палкой, и они тяжело поднялись, оставив после себя струйки крови, а потом снова пустились на жесткую серую шкуру. Мул стоял, понурив голову, на солнце, и, казалось, ничего не чувствовал. «Искали кого-то», — сказал человек. «Я слышал, — заметил священник, — что объявлена награда за какого-то гринго». Человек качнул гамак взад-вперед и сказал: «Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым». «Я смогу их догнать, если поеду в сторону Кармена?» «Они едут не в Кармен. Вот как? Им надо в город». Священник поехал дальше. Через 20 ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика: «Можно здесь переправиться на лодке?» «Лодки нет». «Нет? Ее кто-то украл». «Налей мне сидрала». Он выпил до дна желтой химической жидкости с пузырьками. От нее еще больше хотелось пить. «Как же все-таки переправиться?» «А вам зачем? Мне нужен Кармен. Как же полицейские перебрались через реку?» «Переплыли». «Мула, мула», — понукал священник животное, проезжая мимо непременной эстрады для оркестра и статуи в псевдоклассическом стиле, которая изображала женщину в тоге, держащую венок.
Часть пьедестала отвалилась и лежала посреди дороги. Мол, я обошел. Священник оглянулся. В самом конце улицы, выпрямившись на гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мол свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся. Метис все еще сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное. «Мула! Мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке. В воду мул входить отказался. Священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок мула. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше, к стременам, а затем к коленам. Мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. «Кто так?» — крикнул священника с берега. Он оглянулся. У самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко, голос его едва доносился. Казалось, у него было какое-то тайное дело, о котором, однако, никто, кроме священника, не должен был знать. Он махал рукой, зовя священника назад, но мул уже выбрался из воды на другой берег, и священник, не обращая внимания на его крики, осторожно стало второй его натурой. Он, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы были два места, куда он мог всегда вернуться. Одно — Консепсион, его бывший приход, но теперь он был закрыт для него, а другое — Кармен, где он родился и где были похоронены его родители. Раньше он думал, что есть и третье, но туда он больше не вернется. Он направил мула в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, который он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник, склоняясь на высокую луку седла, задремал. Ему снилось, что девочка в белом накрахмальном муслиновом платье отвечает катехизис, а позади нее епископ. Община детей Девы Марии, немолодые женщины с серыми, грубыми, набожными лицами, и на них голубые ленты. Епископ сказал: «Превосходно, превосходно!» и захлопал в ладоши. Хлоп, хлоп, хлоп. Мужчина в пиджаке сказал: «Для покрытия расходов на новый орган не хватает 500 песо. Предлагаем устроить специальный концерт и будем надеяться». Внезапно священник в ужасе вспомнил, что ему вовсе не следовало быть там. Он попал совсем не в тот приход. Ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Консепсионе. За спиной девочки в муслиновом платье возник человек по имени Монтес. Подавая ему знаки и напоминая, что-то стряслось с Монтесом, на лбу его была засохшая рана. Священник ощутил с ужасающей ясностью, что над девочкой нависла опасность. «Родная, родная!» — проговорил он и проснулся. Мул шел неторопливой, покачивающейся поступью, а сзади слышались шаги. Он оглянулся. За ним брел метис, насквозь промокший. Должно быть, он переплыл реку. Его два зуба торчали над нижней губой, и он заискивающе улыбался. «Тебе что надо?» — резко спросил священник. «Вы не сказали мне, что едете в Кармен». «А почему я должен был говорить?» «Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятнее путешествовать в компании». На нем была рубаха, белые брюки и кеды. Из них торчал большой палец, толстый и желтый, словно земляная личинка. Метис почесал подмышками и с дружелюбным видом подошел ближе. «Вы на меня не обижаетесь, сеньор?» «Что ты называешь меня сеньором?» «Сразу видно, что вы человек образованный. Этот лес открыт для всех». «Вы хорошо знаете Кармен?» — спросил метис. «Не очень, у меня там есть друзья». «Вы, наверное, едете по делам». Священник ничего не ответил. Он почувствовал руку этого человека на своей ступне, легкое прикосновение, словно его он и уговаривал. «В двух лигах отсюда, в стороне от дороги, есть постоялый двор. Мы могли бы там переночевать». «Я тороплюсь», — сказал священник. «Но какой толк приехать в Кармен ночью, в час или два? Мы бы лучше отоспались на постоялом дворе, а в Кармене были бы до наступления жары. Я сам знаю, что мне лучше». «Конечно, сеньор, конечно». Человек немного помолчал, а потом сказал: «Не очень-то разумно путешествовать ночью, если у сеньора нет ружья. Другое дело, человек вроде меня...» «Я бедняк», — сказал священник, — «ты сам можешь это видеть. С меня нечего взять». «Тому же здесь бродит один гринго, говорят, он зверь, настоящий пистолеро. Он подходит к вам и говорит на этом своем языке: «Стой, как пройти там? Ну, какое другое место? А вы не понимаете, что он говорит? и, может быть, случайно сделаете движение, и он стреляет и убивает вас на повал. Но, может быть, сеньор, вы сами знаете американо? Конечно, нет. Откуда? Я бедный человек. Но я не верю всем этим россказням. Вы издалека? Священник мгновенно задумался. Из Консепсино. Вряд ли он мог быть ему опасен здесь. На этот раз метис был, казалось, удовлетворен ответом. Он шагал рядом с мулом, рука его лежала на стриной. По временам он сплевывал. Когда священник смотрел вниз, он мог видеть большой палец, похожий на личинку, ползущий по земле. Да, возможно, он вполне безобиден. Такая была жизнь, что всех приходилось подозревать. Сгустили сумерки, а затем почти сразу наступила ночь. Мул двигался еще медленнее. Вокруг них со всех сторон раздавались звуки. Было словно в театре, когда занавес опускается, и за кулисами в кулуарах нарастает шум голосов. Неизвестные животные, возможно, ягуары, рычали в чаще, обезьяны скакали по веткам деревьев, и комары жужжали вокруг, как швейные машины. «Когда долго идешь, хочется пить», — сказал человек. «Сеньор, нет ли у вас случайно чего-нибудь выпить?» «Нет». «Если хотите добраться до Кармена раньше трех, то нужно погонять мула как следует. Не взять ли мне палку?» «Нет, нет, пусть скотина идет, как ей хочется. Мне безразлично», — ответил он сонно. «Вы говорите, словно священник». Он тут же очнулся, но ничего не мог разглядеть под высокими темными деревьями. «Что за взор ты мелешь?» «Я добрый христианин», — ответил человек, поглаживая ногу священника. «Очень может быть. Рад был бы сказать и о себе то же самое». «Вам бы следовало отличать людей, которым можно довериться». Он сплюнул с дружелюбным видом. «О чем мне беспокоить?» — сказал священник. «Об этих брюках, они слишком рваные. И еще этот мул, он тоже не подарочек, сам видишь». На время воцарилось молчание, а затем метис продолжал, будто размышляя над последними словами священника. «Он был бы неплохим мулом, если бы вы обращались с ним как следует. Про мулов я все знаю. И в самом деле вижу, что он выдохся». Священник поглядел на серую, покачивающуюся голову. «Ты так думаешь?» «А сколько вы вчера проехали?» «Лиг 12, наверное». «Отдыхать нужно даже мулу». Священник освободил свои босые ноги из кожаных стремян и слез с седла. На минуту не более мул ускорил шаг, а затем побрел еще медленнее, чем раньше. Сучьи и корни на лесной тропе ранили ноги священника, и очень скоро они были уже в крови. Он тщетно пытался не хромать. «Какие же нежные, однако, у вас ноги!» — воскликнул метис. «Вам бы надо надевать ботинки. Я бедняк», — упорно повторил он. «Так вы никогда не попадете в Кармен. Будьте же благоразумны. Если вы не хотите свернуть к постоялому двору, я знаю хижину, меньше, чем в поллиги отсюда. Мы можем поспать там пару часов, а к рассвету успеем в Кармен». Рядом с тропой в траве послышался шорох. Священник подумал о змеях и о своих незащищенных ногах. Комары кусали запястья. Они были как маленькие шприцы, наполненные ядом и норовящие попасть в кровеносные сосуды. Время от времени светляк приближал свою горящую лампочку к самому лицу метиса, включая и выключая ее, словно фонарик. «Вы мне не доверяете», — сказал метис укоризненно. «И только потому, что я человек, которому нравится делать добро незнакомым людям, который старается вести себя как христианин. Нет, вы мне не доверяете». Казалось, он искусно разжигал в себе обиду. «Если бы я хотел вас ограбить, разве я не сделал бы это раньше?» — сказал. «Вы же старик». «Не такой же я старик», — ответил священник дружелюбно. В нем бессознательно пробудилась совесть. Она была словно автомат с щелью, к которому подходила любая монета, даже пустой кругляшок мошенника. Слова «гордый», «похотливый», «завистливый», «трусливый», «неблагодарный» приводили в действие соответствующие пружины. Он таким и был. «Вот я потратил много часов, ведя вас в Кармен», — сказал метис. «Я не хочу никакой награды, потому что я добрый христианин. Быть может, дома из-за этого у меня будут кое-какие убытки, но не обращайте на это внимания». «Но мне кажется, ты говорил, что у тебя есть дела в Кармене?» — ласково спросил священник. «Когда это я говорил?» Действительно, он не мог вспомнить. Не исключено, что он несправедлив к нему. «Зачем мне врать?» — заметил метис. «Да, я потратил целый день, чтобы помочь вам, а вы даже не обращаете внимания, что ваш проводник устал». «Мне не нужен проводник», — мягко возразил священник. «Хорошо вам говорить теперь, когда дорога прямая. Но если бы не я, вы давно бы заблудились. Вы и сами сказали, что плохо знаете Кармен. Потому-то я и пошел с вами». «Конечно, если ты устал, мы отдохнем», — сказал священник. Он чувствовал себя виноватым из-за своей недоверчивости. Но она все равно сидела в нем, словно опухоль, и только нож мог бы избавить ее от нее. Через полчаса они пришли к хижине. Сложенная из глины и веток, она была построена крохотной вырубке фермером, который отовсюду, должно быть, выжил лес, наступавший на него, неудержимая природная сила, с которой он не мог сладить свои мачете и кострами. Почерневшая земля еще хранила следы попыток расчистить заросли для скудного, несоразмерного с усилиями урожая. «Я присмотрю за молот», — сказал человек. «А вы заходите, ложитесь, отдыхайте». «Но ведь это ты устал, а не я». «Я устал, воскликнул метис. С чего это вы взяли? Я никогда в жизни не уставал». Священник с тяжелым сердцем снял свою седельную сумку, толкнул дверь и вошел в полную темноту. Он зажег спичку. Никакой обстановки не было. Только возвышение из твердой земли и соломенная циновка, слишком рваная, чтобы ее стоило увозить. Он зажег свечу и прилепил к возвышению. Потом сел и стал ждать. Спутника что-то долго не было. В одной руке священник все еще сжимал клочок бумаги, который ему удалось взять из своего чемодана. Любому человеку нужно хранить хоть какие-нибудь сентиментальные реликвии, если ему вообще суждено жить. Довод об опасности годится только для тех, кто живет в безопасности. Он подумал, не украл ли метис его мула, и упрекнул себя за такие подозрения. Потом дверь открылась, и метис вошел. Два желтых клыка, ногтями он скреб под мышками. Сев на землю, спиной к двери, он сказал: «Спите, вы устали. Я разбужу вас, когда нам пора будет двигаться дальше». «Мне не очень хочется спать». «Погасите свечку, тогда вы быстрее уснете». «Я не люблю потемки», — сказал священник. Ему было страшно. «Не прочтете ли вы молитву, отец, прежде чем мы уснем?» «Почему так меня называешь?» — спросил он резко, всматриваясь во тьму, туда, где у двери сел метис. «Просто я догадался. Но вам нечего меня бояться. Я добрый христианин». «Ты ошибаешься?» «Мне нетрудно было это выяснить», — сказал метис. «Достаточно попросить. Отец, примите мою исповедь. Вы не могли бы отказать человеку, на котором лежит смертный грех?» Священник ничего не ответил, ожидая, когда последует эта просьба. Рука, в которой он нажимал бумагу, судорожно сжалась. «Вам нечего бояться меня», — вкрадчиво продолжал метис. «Я не выдам вас. Я христианин. Просто я подумал, что неплохо бы помолиться». «Чтобы знать молитву, не надо быть священником». И он начал. «Отче наш, иже еси на небесех». А москиты продолжали летать, летя на пламя свечи. Он твердо решил не спать. Этот человек что-то задумал. Даже совесть перестала укорять его в недостатке любви. Перед ним был Иуда. Он знал это, наверное. Прислонившись головой к стене, священник прикрыл глаза. Он вспомнил страстную неделю в старые времена, когда на колокольне вешали тряпичного Иуду, и мальчишки стучали консервными банками и погремушками, пока он качался над дверью. Степенные члены конгрегации время от времени протестовали. «Это кощунство, — говорили они, — выставлять предателя Господа в виде чучела». Но он промолчал, и старые обычаи не отменили. Ему казалось, что не так уж плохо сделать предмет для потехи из того, кто предал весь мир. Иначе слишком легко было идеализировать его и изобразить человеком, боровшимся против Бога, Прометеем, отважной жертвой, павшей в безнадежной борьбе. «Вы не спите?» — донесся от двери шепот. Священник вдруг тихонько засмеялся, словно этот человек тоже был нелепым чучелом с соломенными ногами, намалеванным лицом и старой соломенной шляпой, которую скоро сожгут на площади при вспышке фейерверка под звуки политических речей. «Вам не спится?» «Я задремал», — шепотом ответил священник. Он открыл глаза и увидел, что человек у двери трясет. Два острых зуба прыгали на нижней губе. «Ты заболел?» «Немного лихорадит», — ответил он. «У вас есть что-нибудь, какие-нибудь лекарства?» «Нет». Дверь скрипела, когда спина метиса дрожала. «Это от того, что я вымок в реке», — сказал он. Соскользнул на пол и закрыл глаза. Москиты с опаленными крылышками ползали по земляным нарам. «Я не должен спать, это опасно», — подумал священник. «Нужно следить за ним». Он разжал кулак и расправил бумажку. Были видны славные карандашные линии, отдельные слова, начало и концы предложений, цифры. Теперь, когда он лишился чемоданчика, это было последнее свидетельство того, что когда-то жизнь была иной. Он носил с собой этот листок, словно амулет, потому что если жизнь была прежде другой, то она могла стать снова такой. В знойных испарениях болотистой равнины пламя свечи превращалось в дымящую мерцающую точку. Священник приблизил бумажку к свече и стал читать слова: «Общество алтаря, союз святого причастия, дети Девы Марии, а потом, вновь взглянув на другой конец хижины, увидел желтые малярийные глаза Метиса, наблюдавшую за ним. Христос не застал бы Иуду спящим в саду. Иуда смог бодрствовать более нежели один час. «Что это за бумага, отец?» — вкрадчиво спросил Метис, дрожа у двери. «Не называй меня отцом. Это список семян, которые я должен купить в Кармене. Вы умеете писать? Я умею читать». Он снова глянул бумажку, и из-под блеклого карандаша проступила не слишком благочестивая шуточка, что-то о единой сущности. Это он прошелся насчет своей полноты и хорошего обеда, который только что съел. Прихожане были не слишком высокого мнения о его юморе. Обед был устроен в концепции в честь 10-й годовщины его рукоположения. Он сидел в центре, а кто же был справа? Стояло 12 тарелок. Он сказал что-то об апостолах, тоже, кажется, в дурном вкусе. Он был совсем молод. Его подмывало к озорству среди всех этих набожных, пожилых, почтенных граждан Концепсина, украшенных лентами и знаками своих союзов. Он немного выпил лишнего, тогда у него еще не было пристрастия к спиртному. Теперь внезапно он вспомнил, кто сидел справа. Это был Монтес, отец того человека, которого расстреляли. Монтес произнес довольно длинную речь. Он доложил об успехах общества алтаря за прошлый год. Имелся наличный баланс в сумме 22 песо. Он записал это, чтобы упомянуть в ответной речи. Вот тут. ОА-22. Монтес очень хотел открыть отделение ордена святого Винсента де Поля. А какая-то женщина жаловалась, что в Концепсин продают мерзкие книги, которые проводятся из столицы на вьючных молах. Ее сын раздобыл где-то такую книжку под названием «Муж на одну ночь». В своей речи он ответил, что будет писать по этому поводу губернатору. Когда он произнес это, местный фотограф сделал снимок со вспышкой, и благодаря этому он запомнил себя в то мгновение, как бы со стороны, словно он был другим человеком, заглянувшим сюда случайно. Он с завистью и с некоторым изумлением смотрел на этого полного молоденького священника, который поднялся и авторитетно простирал пухлую руку, в то время как язык его смаковал слово «губернатор». У всех были открыты рты, как у рыб, а лица, снятые при вспышке магния, были очень белыми, без морщин, похожие друг на друга. Этот миг, когда он осознал собственный авторитет, свернул ему серьезность. Он подтянулся, и все были рады. Он сказал: «Баланс 22 песо на счету общества алтаря». Хотя это и настоящий переворот для Концепсина, он не является единственной причиной для поздравления за истекший год. Число членов общества детей Девы Марии возросло на 9 человек, а союз святого причастия провел наше ежегодное молитвенное уединение лучше, чем всегда. Но мы не должны почивать на лаврах, и я признаюсь, что у меня имеются планы, которые, быть может, сочтете несколько необычными. Я знаю, что вы уже успели составить обо мне мнение, как о человеке, довольно честолюбивом. Что ж, я действительно хочу, чтобы школа в Концепсине была лучше, а значит, разумеется, и пресвитерий. Мой большой приход священнику надо поддерживать престиж. Я забочусь не о себе, а о церкви. Однако мы не остановимся на этом. Хотя и понадобится, боюсь, немало лет, чтобы собрать деньги, даже в таком большом городе, как Концепсия. Когда он говорил, впереди лежала безоблачная жизнь. У него действительно было честолюбие. Он не видел причины, почему в один прекрасный день ему не получить назначение в кафедральный собор столицы штата и оставить Концепсине другого расплачиваться с его долгами. Энергичного священника всегда узнают по его долгам. Конечно, продолжал он, выразительно жестикулируя пухлой ручкой, здесь, в Мексике, нашей родной церкви, угрожают многие опасности. В этом штате нам еще очень повезло. На севере люди поплатили жизнью, и мы должны быть готовы. Он освежил пересохший рот глотком вина. «Готовы к самому худшему. Бодрствуйте и молитесь», — продолжал он расплывчато. «Бодрствуйте и молитесь. Дьявол, подобно льву рукающему». Дети Марии уставились на него, разинув рты, а на них были темные парадные блузы с голубыми лентами через плечо. Он говорил долго, упиваясь звуками собственного голоса. Он охладил пыл Монтеса насчет ордена святого Винсента де Поля. Надо ведь следить, чтобы миряне не заходили слишком далеко. И рассказал трогательную историю о девочке, которая умирала от чахотки. Она была тверда в своей вере, ей было 11 лет. Она спросила, кто это стоит в ногах кровати, ей сказали, что отец такой-то. Она сказала: «Нет, я знаю это такого. Я говорю о том, кто в золотом венце». Кто-то из общества святого причастия заплакал. Все были очень счастливы. К тому же это была правдивая история, хотя он не мог вспомнить, где он ее слышал. Наверное, когда-то читал. Кто-то наполнил его стакан, он перевел дыхание и сказал: «Дети мои». У двери заерзал и сопел метис. Священник открыл глаза, и прошлая жизнь отпала, как этикетка. Он лежал в рваных крестьянских штанах в темной душной хижине, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился. Церкви нигде нет, нет собратьев священников, кроме падре Хосе, Растриги и столиц. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону. «Я был слишком честолюбив», — подумал он. «Вот в чем дело. Быть может, падре Хосе был лучше его. Он был такой смиренный, что готов был принять любые насмешки. Даже в лучшие времена он никогда не считал себя достойным священства. В те счастливые дни при прежнем губернаторе в столице однажды состоялась конференция приходского духовенства. И он помнил, как под конец каждого заседания падре Хосе пробирался в последний ряд, украдкой, пригнувшись, стараясь остаться незамеченным. И сидел там, словно в рот воды набрав. Не то чтобы он был слишком щепетилен, подобно некоторым более интеллигентным священникам, просто его переполняло чувство Бога. Когда он возносил святые дары, было видно, как трясутся его руки. Он совсем не был похож на апостола Фому, которому нужно было вложить руку в раны, чтобы поверить. Для него из них снова каждый раз лилась над алтарем кровь. Однажды в порыве откровенности падре Хосе сказал ему: «Всякий раз я испытываю такой страх». Его отец был батраком. Но с ним дело обстояло иначе. У него было честолюбие. Он был не более интеллигентен, чем падре Хосе, но отец его держал лавку, и он понимал, что значит баланс в 22 песо и как орудовать закладными. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Его притязания вспоминались ему сейчас как нечто забавное, и он издал удивленный смешок при свете свечи. Метис открыл глаза и спросил: «Вы все еще не спите?» «Сам спи», — сказал священник, вытирая рукавом капли пота с лица. «Я мерзну. Тебя знобит. Хочешь мою рубашку? Это не ахти что, но тебе будет теплее». «Нет-нет, я от вас ничего не возьму. Вы мне не доверяете». Да, если бы он был смиренным, как падре Хосе, он мог бы жить сейчас с Марией в столице на пенсии. Это гордынь, сатанинская гордынь, лежать здесь и предлагать свою рубашку человеку, который хочет предать тебя. Даже попытки бежать он делал не от всего сердца, а от гордыни. Греха, из-за которого упали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, его гордыня возросла еще больше. Он казался себе таким сорвиголовой, приносящим всюду Бога с риском для жизни. В один прекрасный день он получит награду. «Господи, прости меня», — молился он в полутьме. «Я гордый, похотливый, алчный человек. Я слишком возлюбил почет. Эти люди — мученики. Они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них, а не такого дурака, как я, который любит все непотребное. Наверное, мне лучше было бы бежать. Если я расскажу людям, что здесь творится, возможно, они пришлют хорошего человека, горящего любовью». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы. «Что я должен делать?» У двери беспокойно спал метис. Как мало ему нужно, чтобы питать свою гордыню. В этом году он отслужил всего 4 литургии и выслушал едва ли сотню исповедей. Ему казалось, что самый тупой выпускник любой семинарии мог бы сделать это с таким же успехом или лучше. Он поднялся очень осторожно и стал босиком продвигаться по полу. Ему нужно добраться до Кармена, а потом снова идти дальше и побыстрее, прежде чем этот человек. Рот метиса был открыт, бледные, беззубые и твердые десны обнажены. Во сне он сопел и метался. Потом повалился на пол и затих. В его позе была отрешенность, словно он отказался от всякой борьбы и лежал как жертва во власти неведомой силы. Священнику оставалось только перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь. Она открывалась наружу. Он занес ногу над телом, но рука впилась в его лодыжку. Метис пристально посмотрел на него. «Куда вы идете? По нужде?» Рука все еще сжимала лодыжку. «Почему вы не можете сделать это здесь?» — занул метис. «Что вам мешает, отец? Ведь вы отец, верно?» «У меня есть ребенок», — сказал священник, — «если это то, что ты имеешь в виду». «Вы знаете, что я имею в виду. Ведь вы разбираетесь в Боге, верно?» Горячая рука держала ее. «Может быть, он тут у вас, в кармане. Вы носите его повсюду, верно? На случай, если кто-нибудь болен. Так вот, я болен. Почему вы мне его не даете? Или вам кажется, что он не захочет иметь со мной дело, если бы он узнал? Ты бредишь. Но человек не умолкал. Священнику вспомнился нефтяной фонтан, который какие-то старатели пустили однажды близ Консепсина. Хотя это было недостаточно богатое месторождение, чтобы купить дальнейшие работы. Но он бил двое суток на фоне неба. Черный фонтан, хлещий понапрасну из болотистой непригодной земли. 50 галлонов в час. Так и в человеке порой внезапно прорывается религиозное чувство, выбрасывает черный стол копоти и грязи, и расходуясь бесполезно. Сказать вам, что я сделал. Ведь это ваша обязанность выслужить. Я брал деньги у женщин за то, чтобы их... Ну, вы понимаете, что я давал эти деньги мальчикам. Я не желаю слушать. Но это ваша обязанность. Ты ошибаешься. Нет, я не ошибаюсь. Вы меня не проведете. Слушайте, я давал деньги мальчикам. Ну, вы понимаете, что я имел в виду. А еще я ел мясо по пятницам. Невероятная смесь непристойности, пошлости и нелепости вырывалась у него изо рта между двумя желтыми клыками, и все это время рука на лодыжке священника дрожала от озноба. Я врал, я не постился великим постом уж не знаю сколько лет. Как-то у меня было сразу две женщины. Я расскажу вам, что я сделал. У него было огромное самомнение. Он не был способен представить себе, что был лишь типичной частицей мира, вероломства, насилия и похоти, в котором его позор был чем-то ничтожным. Как часто священник слышал такие призвания. Человек весьма ограничен. У него недостает даже воображения, чтобы придумать новый порог. Это все умеют и животные. И за этот мир умер Христос. Чем больше зла ты видишь и слышишь вокруг, тем больше славы сияет эта смерть. Слишком легко умереть за что-нибудь доброе и прекрасное. За родину, или за детей, или за цивилизацию. Но нужно быть Богом, чтобы умереть за равнодушных и порочных. «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросил. Человек лежал обессиленный и молчал. Он покрылся испариной. Его рука отпустила лодыжку священника. Тот открыл настежь дверь и вышел. Было совсем темно. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь. Что-то забыло невдалеке. Он испугался. Позади в хижине горела свеча. Слышались странные хлюпающие звуки. Человек плакал. И снова ему вспомнился нефтяной район, маленькие черные лужи и пузыри, медленно растущие, лопающие и сдувающие вновь. Священник черкнул спичкой и пошел вперед. Один, два, три шага прямо на дерево. От спички в этой кромешной тьме толку было не больше, чем от светляка. Он зашептал: «Мула, мула!» Боясь звать громко, чтобы Метис его не услышал. Кроме того, было мало шансов, чтобы эта глупая скотина отозвалась. Он ненавидел мула, его кивающую, как у китайского болванчика, голову, жующий прожорливый рот, запах крови и навоза. Он чиркнул еще одной спичкой и пошел дальше. И через несколько шагов снова наткнулся на дерево. Из хижины продолжали доноситься хлюпающие горестные звуки. Нужно поскорее добраться до Кармена, раньше, чем этот человек успеет связаться с полицией. Он начал вновь блуждать по вырубке. Шаг, другой, третий, четвертый, опять дерево. Что-то зашевелилось под ногой. Он подумал о скорпионах. Шаг, другой, третий. И вдруг нелепый крик мула раздался из мрака. Мул был голоден, а может быть, просто почуял запах какого-то зверя. Мул оказался привязанным в нескольких метрах позади хижины. Пламя свечи исчезло из вида. Спички кончились, но после двух новых попыток он нашел мула. Метис разнуздал его и спрятал седло. Священник не мог больше тратить времени на поиски. Он сел на мула, только тогда понял, что не имея даже веревки вокруг шеи животного, заставить его двигаться невозможно. Он попытался крутить ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял неподвижно, словно конная статуя. Он чиркнул спичкой, поднес ее к крупу мула. Тот внезапно легнул задними ногами, священник уронил спичку. Затем животное опять замерло. Нелепая голова и окаменевшие ноги. Голос с упреком произнес: «Вы оставляете меня здесь на смерть!» «Чепуха», — сказал священник, — «я очень спешу. Утром у тебя все пройдет, а я ждать не могу». В темноте послышалась возня, а потом рука схватилась за его босую ногу. «Не оставляйте меня здесь одного! Я взываю к вам, как к христианину! Тебе здесь ничего не грозит! Почем вы знаете, может быть, поблизости тот гринго?» «Ничего я не знаю ни про кого гринго, не встречал никого, кто бы его видел. Кроме того, он только человек, как любой из нас. Я не хочу оставаться один, у меня предчувствие». «Ладно», — устало сказал священник, — «найди седло». Когда мул был оседлан, они снова тронулись в путь. Метис держался за стремя. Оба молчали. Порой Метис спотыкался. Начинался серый, смутный рассвет. Искры жестокого удовлетворения вспыхнул в сознании священника. Это был Иуда, больной, неуверенный, боящийся темноты. Стоит только подстегнуть мула, и Метис останется беспомощным в лесу. Он кольнул животное концом палки и заставил его перейти на вялую рысу, и почувствовал, как что-то тянет. Это тянуло назад рука Метиса, ухватившегося за стремя. Раздался стон и какое-то бормотание, вроде «Матерь Божия», и он позволил мулу замедлить шаг. «Господи, прости меня!» — молился он безмолвно. «Ведь из-за этого человека умер Христос. Как мог он вообразить своей гордыней, похотью, трусью, что хоть сколько-нибудь достойней его смерти, чем этот Метис? Он намерен предать его за деньги, в которых нуждается, а он предавал Бога и ради чего? Даже не ради настоящего вожделения. «Тебе худо?» — спросил он. Ответа не было. Он слезно сказал: «Садись, я немного пройдусь». «Мне хорошо», — ответил тот с ненавистью. «Садись лучше». «Думаете, что вы очень великодушны», — сказал человек. «Помогаете своим врагам. Это ведь так по-христиански, верно?»
«А ты что же, мой враг? Это вы так считаете? Думаете, что я хочу получить за вас 700 песо? Думаете, что я такой бедняк и не могу себе позволить не донести полиции?» «Ты бредишь. Вы, конечно, правы», — сказал он жалобным хитрым голосом. «Лучше залезай». Метис едва не падал. Его приходилось поддерживать. Он безнадежно свесился с мула. Его рот оказался рядом с ртом священника и обдавал его смрадом. «У бедняка нет выбора, отец», — сказал человек. «Теперь, если мне доведется разбогатеть хоть немного, я бы стал хорошим». Внезапно, без всякой связи, священник подумал о детях Девы Марии, евших пирожные. Он засмеялся и сказал: «Сомневаюсь, были бы это добрые дела». «Почему? Почему?» — Метис пытался повернуть мула, но у него не хватало сил. Мул все равно продолжал идти вперед. Священник громко сказал: «Запомни, я не был в Кармене». Но куда теперь он мог идти? Ему представлялось, что есть только одно место в этом штате, где он не подверг бы опасности невинного человека, как и берут заложников. Но туда он не мог идти в такой одежде. Метис крепко держался за седло и заискивающе косился в его сторону. «Вы не бросьте меня здесь одного». Но это был уже совсем не тот человек, которого он оставлял на лесной дороге. Мул стоял сбоку, как барьер, качая головой, отделяя его от селения, где он родился. Он чувствовал себя бродягой без документов, которого гонят от каждого пристанища. Метис крикнул вслед: «И это называется христианином!» Он кое-как изловчился, чтобы сесть прямо. Он принялся злобой крикнуть ругательства, исчезавшие в лесу, подобно удару молота. «Если я увижу вас снова, — говорил он, — пеняйте на себя». У него, разумеется, были причины для ярости. Он упустил 700 песо. «Я не забываю лиц!» — в отчаянии крикнул он. Глава вторая. Молодые люди и девушки кругами прогуливались по площади, душной ночью, освещенной электрическими фонарями. Мужчины в одну сторону, девушки в другую, не разговаривая друг с другом. На северной стороне неба вспыхивали зорницы. Это напоминало религиозный обряд, смысл которого все забыли, но ради которого все они еще одевали свои лучшие одежды. Иногда группа пожилых женщин, слегка возбужденных и смеющихся, присоединялись к шествию, словно у них осталось смутное воспоминание о том, как это бывало в те времена, когда еще не уничтожили всех книг. Человек с винтовкой наблюдал со ступени казначейства. Тощий солдатик сидел у дверей тюрьмы, держа ружье между коленами, а тени пальм целились в него, словно колючки. В окне зубного врача горел свет, и было видно врачебное кресло, красные плюшевые подушки, стаканы для полоскания на маленькой подставке и детский шкафчик, полный инструментов. В окнах частных домов, затянутых сетками, среди семейных фотографий, качаются в креслах-качалках старухи. Они сидят потные, одеты слишком тяжело. Делать им нечего, говорить не о чем. это была столица штата. Мужчина в потертом твидовом костюме смотрел на все это, сидя на скамейке. Вооруженный отряд полицейских двигался к казармам, шагая не в ногу, с небрежным болтающимися винтовками. С каждого угла площадь была освещена тройными фонарями, соединенным безобразным проводом, висящим над головами, а от скамейки к скамейке тщетно переходил нищий. Он сел рядом с человеком в твидовом костюме и начал долгие объяснения. В его манере было что-то фамильярное и в то же время угрожающее. Улицы по обе стороны от них спускались к реке, порту и заболоченной равнине. Бродяга сказал, что у него жена и очень много детей, и за последние недели он почти не ел. Он остановился и пощупал твидовый костюм мужчины. «А сколько это стоило?» Внезапно часы пробили 9:30 и погас свет. «Вы не поверите, как дешево!» Бродяга заметил. «От одного этого можно прийти в отчаяние!» Он оглянулся туда-сюда, в то время как толпа спускалась вниз. Мужчина в твидовом костюме встал, бродяга тоже, и потащился за ним к концу площади. Его плоские босые ступни шлепали по мостовой. «Для вас несколько песо ничего не значит. Если бы вы знали, как много они значат». Бродяга был раздражен. «Человек вроде меня, — сказал он, — готов на все, лишь бы раздобыть несколько песо». Теперь, когда всюду в городе погас свет, они стояли рядом во мраке. «Вы меня осуждаете? — спросил бродяга. «Нет, ни в коем случае». Чувствовал, что каждое его слово бесит нищего. «Порой мне кажется, что я способен на убийство. Это, конечно, очень плохо. А разве будет несправедливо, если возьму человека за глотку? Голодный, конечно, имеет право искать спасение». Бродяга словно посмотрел на него, пока тот говорил, словно обсуждая академическую проблему. «А в моем случае, — сказал человек, — вам не стоит рисковать. У меня всего 15 песо и 25 центавов. Я сам не ел уже двое суток». «Матерь Божия! — воскликнул бродяга. — Вы крепкий орешек! Есть у вас сердце!» Человек в твидовом костюме внезапно хихикнул. «Врете, — сказал бродяга. — Почему вы не ели, если у вас есть 15 песо?» «Понимаешь, они мне нужны. Я хотел бы сначала выпить». «Чего?» «Того, что ни здесь не знает, где раздобыть». «Вы имеете в виду спиртное?» «Да, и вино». Бродяга подошел очень близко. Его ноги коснулись ног мужчины. Он положил руку на плечо собеседника. Казалось, рядом во мраке стоят близкие, друзья или даже братья. Свет погас даже в домах, и такси, которые днем, казалось, тщетно ждали пассажиров, разъезжались. Они погасили огни и исчезли за полицейскими бараками. «Дядя, — сказал бродяга, — вам повезло. Сколько вы дадите?» «За выпивку?» «За знакомство с тем, кто добудет вам немного бренди, настоящего бренди из Веракруса». «Для моего горла, — сказал человек в твидовом костюме, — нужно вино. Пульке или мескал? Он достанет все, что угодно». «Это вино? Айвовое вино!» «Я отдам все, что есть, кроме мелочи, — торжественно поклялся мужчина, — за настоящее виноградное вино». Где-то у подножия холма у реки зазвучал барабан, и, равняясь на его дробь, шагали люди. Полицейские шли спать. «Сколько?» — нетерпеливо повторил бродяга. — «Я отдам тебе все 15 песо, а ты достанешь мне вина, насколько захочешь. Идемте со мной». Они начали спускаться с холма, на углу, от которого одна улица вела вверх к аптеке и баракам, а другая вниз к гостинице, гавани и конторе, объединенной бананами плантации. Человек в твидовом костюме остановился. Вверх протопали полицейские с небрежно болтавшимися винтовками. «Подождем минуту». Среди них шел метис с двумя клыками, торчащими изо рта. Мужчина в твидовом костюме застыл в тени, следя, как он проходил. Один раз метис оглянулся, и глаза их встретились. Потом полицейские вышли к площадь. «Пошли, быстро!» «Мы им ни к чему, — сказал бродяг. — У них игра покрупнее». «Как ты думаешь, зачем с ним этот человек?» «Почем знать? Может быть, заложник?» «Если бы заложник, они бы связали ему руки, верно?» «Почем я знаю?» Бродяга держался с ворчливой независимостью, которую встречают в тех странах, где бедняки имеют право просить милостыню. «Хотите вы спиртного или нет?» — сказал он. «Мне нужно вино». Я не знаю, что у него будет. Придется брать, что дадут. Он повел его вниз к реке и сказал: «Не знаю даже, в городе ли он». Жуки собирались стаями, покрывая тротуар. Они лопались под ногами, словно грибы ждовики. С реки тянуло сырым запахом. Бюст генерала белел в крохотном городском саду. Раскаленные мостовые, пыль. На первом этаже единственной гостиницы жужжал электрический вентилятор. Широкие деревянные ступени были покрыты жуками, ползающими вверх на втором этаже. «Я сделал все, что в моих силах», — сказал бродяга. На порог второго этажа вышел человек в черных форменных брюках и белой тесно облегающей куртке. Он шел из спальни с полотенцем через плечо. У него была седая аристократическая бородка, а вместо подтяжек — ремень. Где-то в трубах булькала вода, а жуки все взрывались и ударяясь о голую лампочку. Бродяга заговорил серьезно, и пока он говорил, свет тускнел, замерцал в пол накала. Верхняя площадка была загромождена плетеными качалками. На большой грифельной доске мелом были написаны имена постояльцев. Всего трое на 20 комнат. «Джентльмена нет», — сказал бродяга, повернувшись к своему спутнику. «Так сказал хозяин. Будем ждать?» «Для меня время не имеет значения». Они вошли в большую пустую спальню с кафельным полом. Черная железная койка была похожа на вещь, которую кто-то случайно бросил при переезде. Они уселись рядом и стали ждать, а жуки продолжали прорываться через дыры в москитных сетках. «Это очень важный человек», — сказал бродяга. «Он двоюродный брат губернатора. Может достать все, что угодно. Но, конечно, вас ему должен представить человек, которому он доверяет». «А он тебе доверяет?» «Однажды я работал на него», — ответил бродяга и добавил откровенно. «Он вынужден мне доверять». «А губернатор об этом знает?» «Понятно, нет. Губернатор — жесткий человек». В трубах время от времени шумела вода. «А с чего ему мне доверять?» «Алкаша сразу видно. Вам придется обращаться к нему еще не раз. Товар у него хороший. Дайте-ка мне лучше ваши 15 песо». Он тщательно дважды пересчитал их и сказал: «Я добуду вам бутылку лучшего бренди из Веракруса. Увидите». Свет погас, и они сидели в темноте. Койка скрипела, когда кто-нибудь из них шевелился. «Мне не нужно бренди», — отозвался голос. «Или, по крайней мере, совсем немного». «Чего же вы хотите?» «Я рассказал. Вина». «Вино дорого». «Неважно, вина или ничего». «А ивового вина?» «Нет, нет, французского». «У него иногда бывает калифорнийское». «Годится». «Ему самому оно, конечно, не стоит ни гроша. Это товар таможни». Внизу снова заморчал динамик и зажегся тухлый свет. Открылась дверь, и хозяин поманил бродягу. Начались долгие переговоры. Человек в твидовом костюме, сидя на кровати, прислонился к стене. Его подбородок был порезан в нескольких местах. Там, где он проводил бритву, слишком усердно. Лицо его было худым и болезненным. Создавалось впечатление, что когда-то оно было округлым и полным, но потом щеки запали. Он выглядел дельцом, для которого настали тугие времена. Бродяга вернулся и сказал: «Джентльмен занят, но скоро придет. Хозяин послал за ним мальчика». «А где он?» «Его нельзя отрывать, он играет в бильярд с шефом полиции». Он снова сел на койку. «А вы где остановились? Вы ведь не здешний, верно?»
«Я здесь просто проездом».
«Этот джентльмен очень влиятельный. Нам следует предложить ему выпить. В конце концов, вы же не захотите все взять с собой? Не все ли равно, где пить?»
«Я хотел бы немного взять домой».
«Все равно, какая разница? Дом там, где есть стул и стакан».
«Все едино». Снова погас свет, и на горизонте вспыхнула молния, словно свет проглянул через занавес. Звук грома долетел издали сквозь москитный полог, как звук с другого конца города, где происходит воскресный бой быков.
«Чем вы занимаетесь?» — спросил бродяга дружелюбным тоном.
«Подзарабатывать чем могу и как могу». Они сидели молча, прислушиваясь к звукам шагов по деревянной лестнице. Дверь отворилась, но им ничего не было видно. Вошедший грубо выругался и спросил: «Кто тут?» Потом чиркнула спичка, осветила большую сизую челюсть и погасла.
«А это ты?» — устало сказал вошедший.
«Я».
Это был мужчина с огромным одутловатым лицом, одетый в обтягивающий серый костюм. Револьвер оттопыривал его жилет. «У меня нет ничего для тебя», — сказал. «Ничего».
Бродяга проковылял через комнату и что-то зашептал серьезным тоном. Один раз он осторожно сжал пальцем босой ноги начищенный ботинок собеседника. Тот вздохнул, надул щеки и сел, внимательно разглядывая койку, словно на ней были записаны его смутные мысли.
«Вы хотите бренди из Веракруса, так?»
— сказал он человеку в твидовом костюме.
«Это противозаконно».
«Вовсе не бренди. Бренди я не хочу».
«Может быть, подойдет пиво?»
Он вышел на середину комнаты, раздраженный и властный. Его ботинки скрипели на плитах. Сразу видно, что это двоюродный брат губернатора.
«Я могу вас арестовать», — пригрозил он.
«Конечно, ваше превосходительство», — робко сказал человек в твидовом костюме.
«Думаете, у меня нет лучшего занятия, чем поить каждого проходимца, который привередничает?
Я бы никогда не побеспокоил вас, если бы у этого человека не было...» Двоюродный брат губернатор плюнул на пол. «Но если ваше превосходительство желает, я уйду».
«Я не жестокий человек», — сказал тот резко. «Я всегда стараюсь помочь своим товарищам, когда это в моих силах и не приносит вреда. Вы понимаете мое положение? Это спиртное достается мне совершенно законно».
«Конечно».
«Я же должен оправдывать свои расходы».
«Конечно».
«Иначе я бы прогорел».
Он осторожно приблизился к койке и стал разбирать ее.
«Вы не болтун?»
— спросил, обернувшись через плечо. «Я умею хранить секреты».
«Я не против, чтобы вы говорили, но людям надежным».
В матрасе была большая дыра. Он вытащил из нее пук соломы и снова заткнул им дыру. Гость в твидовом костюме смотрел сделанным равнодушием поверх бульвара на темный грязный берег и мачты парусников. Позади вспыхала молния, и близились раскаты грома.
«Ладно уж», — сказал двоюродный брат губернатора. «Могу поделиться с вами. Товар добрый».
«Но мне действительно нужен не бренди».
«Берите, что дают».
«Тогда, пожалуй, я возьму назад свои 15 песо».
«15 песо?» — оживился брат губернатора.
Бродяга в полголоса стал поспешно объяснять, что джентльмен хотел купить кроме бренди и вина. Он горячо торговался с той кровати. Брат губернатора сказал:
«Вино очень трудно достать. Могу дать только 2 бутылки бренди».
«Одну бутылку бренди, а другую...»
«Это лучшая веракрустая бренди».
«Но я люблю вино. Не представляете, как мне хочется.
Вино стоит немалых денег. Сколько вы можете еще заплатить?»
«У меня осталось только 75 центавов».
«Могу дать вам бутылку ликера».
«Нет, нет».
«Тогда добавьте еще 50 центавов, и получится большая бутылка».
Он снова стал шарить в матрасе, вытаскивая пучки соломы. Бродяга подмигнул человеку в твидовом костюме и стал жестами изображать, что откупоривает штопором бутылку и наливает в стакан.
«Вот», — сказал двоюродный брат губернатор, — «берете или нет?»
«Беру, беру». Брат губернатора сразу утратил свою мрачность. Он потер руки и сказал:
«Душная ночь. Кажется, что в этом году дожди начнутся раньше времени.
Может, ваше превосходительство окажет мне честь выпить стаканчик бренди за нашу сделку?»
«Может быть, может быть».
Бродяга открыл дверь и оживленным голосом попросил стакан.
«Давненько я не пил вина», — сказал двоюродный брат губернатора. «Не лучше нам спрыснуть сделку вином?»
«Как будет вам угодно», — сказал человек в твидовом костюме. С выражением мучительной тревоги он смотрел, как вытащили пробку, и сказал: «Если вы не против, я выпью бренди». Он криво с усилием улыбнулся, наблюдая, как уменьшается вино в бутылке.
Сидя на кровати, все трое чокнулись. Бродяга пил бренди.
«Я горжусь этим вином», — сказал брат губернатору. «Отличное вино, лучше калифорнийского».
Бродяга подмигнул и сделал знак человеку в твидовом костюме. «Еще стаканчик, ваше превосходительство», — сказал. «Можно предложить вам бренди?»
«Это хороший бренди, но я думаю, что можно еще стаканчик вина».
Они наполнили стаканы. «Я отнесу немного вина матери», — сказал человек в костюме. «Она любит пропустить стаканчик».
«И правильно делает», —
сказал брат губернатор, опустошая свой стакан.
«Так у вас есть мать?»
«Мать есть у каждого».
«Вы счастливчик, а моя умерла».
Его рука потянулась к бутылке и схватила ее.
«Порой мне ее не достает. Я называл ее мой дружок».
Он наклонил бутылку.
«С вашего позволения».
«Разумеется, ваше превосходительство», — сказал тот с тоской, делая глоток бренди.
«У меня тоже есть мать», — сказал бродяга.
«Нам-то что?» — грубо сказал брат губернатора. Он откинулся, и койка заскрипела.
«Я часто думаю, что мать обычно больше друг, чем отец. От нее веет миром, добротой и заботой. В годовщину ее смерти я всегда приношу цветы на ее могилу».
Человек в твидовом костюме вежливо сдержал икоту и сказал: «Ах, если бы я тоже мог».
«Но вы же говорили, ваша мать жива».
«Мне показалось, что вы имели в виду бабушку».
«Как я мог? Своей бабушки я не помню».
«Я тоже».
«А я помню», — сказал бродяга. «Много болтаешь», — сказал брат губернатор.
«Может быть, послать его завернуть бутылку, чтобы не подводить ваше превосходительство? Я не привыкать».
«Погодите, погодите. Не к спеху. Я рад, что вы здесь. В этой комнате все к вашим услугам. Стаканчик вина?
Лучше бренди».
«Тогда с вашего разрешения».
Он наклонил бутылку, и немного вина вылилось на простыню.
«О чем мы говорили?»
«О бабушках».
«Да нет, я свою даже не могу вспомнить. Самым ранним моим воспоминанием
дверь открылась».
«Пришел шеф полиции», — сказал хозяин.
«Прекрасно. Видите его сюда».
«Стоит ли?»
«Конечно, это хороший парень». Он повернулся к остальным. «Впрочем, когда играешь в бильярд, ему нельзя доверять».
Крупный, тучный мужчина в фуфайке и белых брюках с револьвером у пояса показался в дверях.
«Входите, входите», — сказал брат губернатора. «Как ваша зубная боль? А мы тут толкуем о наших бабушках».
Он сердито повернулся к бродяге.
«Освободи место шефу».
«Так, так», — сказал он. «У нас небольшая дружеская вечеринка. Присоединитесь, это будет честью для нас».
Лицо шефа мигом просияло. «Разумеется, немного пива никогда не повредит».
«Верно. Налей шефу стаканчик пива».
Бродяга наполнил свой стакан вином и протянул его. Шеф сел на кровать, выпил, потом взял бутылку и сказал:
«Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас только одна бутылка?»
Человек в твидовом костюме взглянул на него, застыв в тревоге. «Боюсь, что только одна».
«Салют!» «Да, о чем мы все-таки говорили?» — сказал брат губернатору.
«О том, что мы помним своего раннего детства», — ответил бродяга.
«Первое, что я могу вспомнить», — начал задумчиво шеф. «Но почему этот джентльмен не пьет?»
«Я выпью немного бренди».
«Салют!» «Салют!» «Первое, что я могу отчетливо вспомнить, — мое первое причастие, волнение, мои родители вокруг меня».
«Сколько у вас было родителей?»
«Двое, конечно».
«Как же они могли быть вокруг вас? Для этого нужно, по крайней мере, четырех. Ха-ха-ха! Салют! Салют!» «Вот такова, — я говорил, — ирония судьбы. Моим печальным долгом было присутствовать при расстреле старого священника, который тогда меня причащал. Я плакал, не стыжусь признаться. Одно меня утешает. Возможно, он святой и молится за нас. Не всякий может сподобиться молитве святого».
«Таким необычным способом?»
«Да, жизнь — это тайна. Салют!»
«Стаканчик бренди, шеф», — сказал человек в костюме. «В этой бутылке осталось так мало, что я лучше...»
«Мне очень хотелось бы отнести немного матери».
«Какую каплю?»
«Нехорошо, один осадок». Он вылил оставшееся себе в стакан и причмокнул. «Если только пиво бывает осадок». Потом он замер с бутылкой над стаканом и удивленно спросил:
«Вы плачете?»
Все трое с полуоткрытыми ртами уставились на мужчину в твидовом костюме.
«Это у меня всегда от бренди», — сказал он. «Извините, джентльмены, я очень быстро хмелею, и тогда вижу...»
«Что видеть?»
«Не знаю. Я вижу, как гибнут все надежды мира».
«Вы поэт».
«Поэт — душа своей страны», — сказал бродяга.
Молнии все вспыхивали в окне, словно его задергали белой занавеской, и гром загрохотал над ними. Единственная лампа под потолком замигала и потускнела.
«Плохо для моих людей», — сказал шеф, раздавив жука, который подполз слишком близко.
«Что плохо?»
«Да то, что дожди начались так рано. Они кое-кого ловят».
«Гринго?»
«Гринго — это что? Но вот губернатор узнал, что здесь до сих пор остался священник. Вы знаете, как он на это смотрит.
Будь я на его месте, я бы оставил беднягу в покое. Он помрет либо с голода, либо от лихорадки, либо сдастся. Он не может причинить ни вреда, ни пользы. Никто до последнего времени даже не заметил, что он тут. У него нет никаких шансов, разве что он переберется через границу. Мы нашли человека, который его знает. Беседовал с ним, провел с ним целую ночь. Поговорим лучше о другом. Кому приятно быть в шкуре полицейского?
А как вы думаете, где он?
Вы удивитесь.
Почему?
Он здесь, то есть в этом городе. Простой вывод. С тех пор, как мы стали брать заложников по деревням, ему некуда податься. Они его гонят, он им не нужен. Поэтому мы спустили на него этого парня, как гончую. Рано или поздно он найдет его.
И много заложников пришлось вам расстрелять? Спросил человек в твидовом костюме.
Еще нет. Наверное, человека 3-4. Давайте прикончим это пиво. Салют!
Он со вздохом поставил пустой стакан.
Теперь, может быть, я выплю капли вашего сидрала. Назовем это так.
Да, конечно.
А мы не встречались прежде? Ваше лицо мне напоминает...
Не думаю, что имел честь.
Вот еще одна тайна, сказал шеф, протягивая длинную жирную ладонь и слегка оттесняя бродягу в спинку кровати. Почему вам кажется, что видели раньше человека или местность? Во сне это было или в предыдущей жизни? Я однажды слышал, как доктор объяснял, что это каким-то образом связано со зрением. Но он был янки, материалист.
Помню я как-то, сказал брат губернатора. Над портом сверкнула молния, и над крышей загрохотал гром. Таков был дух всего штата. Гроза на улице, пустые разговоры о словах вроде «тайна», «душа», «источник жизни», которые повторялись вновь и вновь. Так сидели они на кровати, болтая. Делать им было нечего, верить не во что, идти было некуда. «Думаю, мне пора двигаться», — сказал человек в твидовом костюме. «Куда?» «К друзьям», — сказал он неопределенно и сделал жест, означающий великое множество друзей, которых у него не было.
«Вам надо взять с собой свою бутылку», — снисходительно сказал брат губернатор. «В конце концов, вы за нее заплатили».
«Спасибо, ваше превосходительство». Он взял бутылку, где осталось на 3 пальца бренди. Бутылка от вина была, разумеется, пустой.
«Спрячьте ее, дядя, спрячьте», — сказал грозный брат губернатор.
«Конечно, ваше превосходительство, я буду осторожен».
«Не нужно наживать его превосходительством», — сказал шеф. Он раскатисто засмеялся и столкнул бродягу на пол. «Нет, нет, это...» Он осторожно выбрался наружу, с следами слез на воспаленных глазах, а снизу из этого ада доносился разговор снова о тайне, о душе, и так без конца.
Жуки исчезли, их разогнал дождь. Он падал отвесно со стуком, словно кто-то вбивал гвозди в крышку гроба. Но воздух не стал свежее. Пот и дождь смешивались на одежде. Священник приостановился на пороге гостиницы. Сзади гудела динамомашина. Потом он прошел к другой двери и заколебался, глядя мимо бюста генерала, на парусные лодки у причала и старую баржу жестяной трубой. Идти им было некуда. Дождь не входил в расчет. Он полагал, что сможет кое-как устроиться, переночевать на скамейке или у реки. Двое солдат, горячо споря о чем-то, спускались к набережной. Дождя они не замечали, словно все было так скверно, что на это уже не стоило обращать внимания. Священник толкнул деревянную дверь, доходившую до колен, у которой стоял и вошел в бар, чтобы спастись от дождя. Там он увидел ряды бутылок с газировкой, единственный бильярдный стол, кольца, которыми отмечали счет, и 3 мужчин, чья-то кобура лежала на стойке. Священник двигался слишком быстро и толкнул локтем человека, который целился шаром. Тот раздраженно оглянулся. Матерь Божия, это был краснорубашечник. Неужели нигде нельзя укрыться, хотя бы ненадолго? Священник робко извинился, осторожно пятясь к двери, но он снова слишком торопился. Его карман задел стену. Бутылка звякнула. 3 или 4 лица повернулись в его сторону со злобной радостью. Он был здесь чужаком, и они решили позабавиться. «Что это у тебя в кармане?» — спросил краснорубашечник. Он был очень молод, почти подросток, с золотыми зубами и самодовольной насмешливой улыбкой. «Это лимонад», — сказал священник. «Зачем же ты носишь лимонад с собой? Я запиваю им на ночь хинин». Краснорубашечник с важным видом постучал к ним по карману. «Лимонад, говоришь?» «Да, лимонад». «Ну-ка посмотрим, что это за лимонад». Он многозначительно повернулся к остальным.
Я чую контрабандиста за 10 шагов. Он засунул руку в карман священника, вытащил оттуда бутылку бренди. «Вот», — сказал он, — «я так и знал». Священник отпрянул к двери и выскочил под дождь. «Держи его!» — завопили голоса. Времени у парней было достаточно. Он бежал по улице, ведущей к площади, повернул налево, потом направо. К счастью, луны не было, улицы были погружены во мрак. Избегая освещенных окон, он останавливался почти невидимый и мог слышать, как они перекликаются. Преследователи не отставали. Это было интереснее бильярда. Где-то раздался свисток. К погоне присоединилась полиция. Когда-то получить назначение в этот город было предметом его честолюбивых надежд. Долги-то достались бы в Консепсине. Петляя зигзагами по улице, он думал о кафедральном соборе, о Монтесе, о канонике, с которым был когда-то знаком. Что-то скрытое в глубине, решимость спастись позволит ему ощутить горький комизм всей ситуации. Он смеялся, задыхался и снова смеялся. Он слышал их улюлюканье и свист в темноте, а дождь все лил, барабанил и прыгал по цементной площадке у бесполезного фронтона, который остался от кафедрального собора. Было слишком душно, чтобы играть в пилоту, и железные качели стояли у края площадки к виселице. Он бросился вниз. В его голове возникла идея. Крики приближались, а вскоре со стороны реки к погоне присоединились новые люди. Преследовали его методично, он определил это по медленной рысце полицейских официальных охотников. Он оказался между двух огней, добровольцами и профессионалами. Однако он знал нужные ворота, толкнул их быстро, забежал во дворик и закрыл их за собой. Прислушиваясь к шагам на улице, он стоял в темноте и тяжело дышал. А дождь все продолжал хлестать. Тут он заметил, что кто-то следит за ним из окна. Темное сморщенное личико, похоже на вышитые головки, которые продают туристам. «Где Падре Хосе?» — спросил он, подойдя к решетке. «Там». За спиной человека появилось другое лицо, освещенное колеблющимся огнем свечи. Затем третье. Лица вырастали, как из-под земли. Он ощущал пристальные взгляды, когда прошлепал через двор и постучал в дверь. Он не сразу узнал Падре Хосе, стоящего в нелепой ночной рубашке с лампой в руках. Последний раз они встречались на пасторской конференции. Хосе сидел на заднем ряду, грыз ногти и старался остаться незамеченным, но это было лишнее. Ни один из деловитых соборных клириков даже не заметил, что его пригласили. Было странно думать, что теперь о нем знают больше, чем о них. «Хосе», — тихо сказал священник, подмигивая сквозь тьму и дождь. «Кто здесь? Вы меня помните? Конечно, прошли годы. Помните конференцию в соборе?» «Боже!» — сказал Хосе. «За мной гонится. Нельзя ли на одну ночь? Нельзя ли?» «Уходите!» — сказал Падре Хосе. «Уходите! Они не знают, кто я. Думают, я контрабандист. Но в полиции они дознаются. Не говорите так громко. Моя жена...» «Мне где-нибудь укрыться!» — зашептал священник. К нему снова вернулся страх. Наверное, кончилось действие бренди. В этом жарком климате хмель выветривается быстро. Выходит вместе с потом. А может быть, в очередной раз отвернулась жажда жизни, какой бы она ни была. Лицо Падре Хосе при свете лампы выражало ненависть. «Чего ради вы ко мне явились? На что рассчитывали? Если вы не уйдете, я позову полицию. Вам известно, что я за человек?» «Вы добрый, Падре Хосе. Я всегда это знал», — проговорил умоляюще. «Я закричу, если вы не уйдете». Он пытался понять, откуда такая ненависть. На улице слышались голоса, препирательства, стуки, значит, они обыскивали дома. «Хосе, если я вас обидел, простите», — сказал он. «Я много мнил о себе, был горд, заносчив. Я был плохим священником. В душе я всегда знал, что вы лучше меня». «Уходите!» — дико закричал Хосе. «Уходите! Мне не нужны здесь мученики! Я ко всем вам больше не имею отношения! Оставьте меня! Я такой, какой есть!» Он пытался вложить всю свою злобу в плевок и плюнул ему в лицо, но плевок вышел слабый и не достиг цели. «Уходите и скорее умирайте! Вот что от вас требует», — сказал он и хлопнул дверью. Внезапно ворота дворика открылись и ворвались полицейские. Священник заметил, что Падре Хосе глядит из окна, а затем огромная фигура в белой ночной рубашке обхватила его и спешно, как ангел-хранитель, отгородила от жалкой человеческой борьбы. «Вот он!» — произнес голос. Это был тот самый юный краснорубашщик. Священник разжал кулак и бросил у стены дома Хосе комочек бумаги, как окончательный отказ от всего прошлого. Он знал, что это начало конца. После всех этих лет... И стал читать про себя покаянную молитву, пока не вытаскивали из его кармана бутылку бренди, но никак не мог сосредоточиться. Это напоминало формальное покаяние на смертном одре. Молитвы были плодом долгих упражнений и дисциплины. Одного страха оказалось недостаточно. Он пытался думать о своем ребенке с сердечным сокрушением, но не мог думать о нем только как с неутоленной жаждой любви. Что станет с ней?
А сам Грехов был таким давним, что его уродство побледнело, словно на старой фотографии, и он даже приобрел род благообразия. Краснорубашечник разбил бутылку об уложенную мостовую, вокруг разлился запах спиртного, но слабый, там было совсем немного. Затем его увели. Теперь, когда он был уже у них в руках, они обращались с ним дружелюбно, подшучили над его попыткой убежать от них, все, кроме краснорубашечника, которым он испортил игру. Священник был не в состоянии отвечать на их шутки. Мысль о том, как спастись, завладела им, словно мучительно навязчивая идея. Скоро ему удастся узнать, кто он на самом деле. Скоро ли он очутится лицом к лицу с метисом или лейтенантом, которого тогда допрашивал.
Они шли плечом к плечу, не спеша наверх площади. Ружейный приклад брякнул у входа в участок, когда они вошли. Маленькая лампа коптила у грязной оштукатуренной стены, на дворе раскачивались гамаки. В их сетях люди лежали, словно связанные индюки. «Можете сесть», — дружелюбно сказал один из мужчин и толкнул его к скамье. Теперь все казалось безысходным. Часовой за дверью шагал взад-вперед, а во дворе среди гамаков звучал непрерывный храп спящих. Кто-то обратился к нему. Он поднял тоскливый взгляд. «Что?» Очевидно, полицейские спорили с краснорубашником. Следует ли нарушать порядок? «Ведь он хотел бежать», — заметил краснорубашник. «Передние зубы у него были, как у зайца». «Я доложу губернатору», — сказал он. «Признаешь себя виновным?» — спросил полицейский. «Да», — ответил священник. «Прекрасно. Чего вам еще? Штраф 5 песо. К чему беспокоить начальство?» «А кто получит 5 песо? Не ваше дело». «Никто не получит», — внезапно сказал священник. «Как это? А у меня всего 25 центавов». Дверь внутренней комнаты открылась, и вышел лейтенант. «Бог ты мой! Что за шум?» — спросил он. Полицейский небрежно, неохотно козырнул. «Мы поймали человека с бутылкой», — сказал краснорубашник. Священник сидел, не поднимая глаз. «Ибо я распинал, покаяние не могло пробиться через заученные слова молитвы. Он не испытывал никаких чувств, кроме страха». «Ну и что?» — сказал лейтенант. «Мы их ловим без конца». «Вести его к вам?» — спросил один из полицейских. Лейтенант оглядел покорно сгорбленную фигуру на лавке. «Встань!» — приказал. Священник встал. «Сейчас», — думал он, — «сейчас». И поднял глаза. Но лейтенант смотрел мимо, за дверь, где устало ходил взад-вперед часовой. Смуглое худое лицо лейтенанта выглядело озабоченным и нервным. «У него нет денег», — сказал один из полицейских. «Матерь Божия, сколько раз я вам говорил!» — воскликнул лейтенант. Он сделал шаг к часовому и вернулся. «Обыщите его. Если у него нет денег, отправьте его в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу». Лейтенант вернулся к двери и вдруг наотмашь ударил часового по уху. «Ты спишь? Двигайся, если имеешь представление о чести! О чести!» — повторил он. От стеллиновой лампочки коптила у оштукатуренной стены, запах мочи тянулся со двора, а люди спокойно лежали, стянутые сетками гамаков. «Записать его имя?» — спросил сержант. «Конечно», — ответил лейтенант, не глядя на него, и вышел быстрыми нервными шагами снова во двор мимо лампы. Он стоял там под дождем, который падал на его щегольской мундир. Он выглядел как человек, у которого что-то засело в мозгу, словно он был охвачен тайной страстью, которая нарушала обычный ход его жизни. И вот он снова вернулся. На месте он стоять не мог. Сержант втолкнул священника во внутреннюю комнату. Красочный рекламный календарь висел на облупившейся штукатурке. Смуглая метиска в купальнике рекламировала ситро. Поверх кто-то четким учительским почерком написал карандашом самоуверенное утверждение, что людям нечего терять, кроме своих цепей. «Имя?» — спросил сержант. «Монкс», — отвечал священник, не успев подумать. «Где живешь?» — он назвал наугад какую-то деревню. Со своим портретом он имел ничего общего. Там он сидел среди юных причастниц в белых муслиновых платьях. Кто-то обвел кругом его лицо, чтобы выделить. На стене была и другая фотография. Гринго из Сан-Антонио, Техас, обвиняемого в убийстве и ограблении банка. «Ты, разумеется, купил бутылку незнакомого человека», — сказал сержант с иронией в голос. «Да. И которого не сможешь узнать, не смогу». «Так-так», — одобрительно проговорил сержант. Было очевидно, что он не желает раздувать дело. Дружески взяв священника под руку, сержант повел его через двор. У него был огромный ключ, вроде тех, что используют как символ в нравоучительных пьесах. Несколько человек заворочилось в гамаках. С одного свесилась тяжелая небритая челюсть, словно остатки мяса на прилавке мясника. Большое рваное ухо и голяшка с черной костью. Священник ожидал, что вот-вот появится метис, узнает его и просияет от радости.
Сержант отпер маленькую зарешеченную дверь и, отстранив сапогом что-то преграждавший вход, сказал: «Это хорошие парни. Здесь все хорошие парни». Он прокладывал себе путь ударами ног. В воздухе висел отвратительный запах. Кто-то плакал в полной темноте. Священник замешкался у порога, силясь что-нибудь рассмотреть. Казалось, густой мрак шевелился. «У меня пересохло в горле. Можно попить?» — спросил. Зловоние било ему в нос, его тошнило. «Утром попьешь. Сейчас ты и так напился», — сказал сержант. Он положил свою большую руку на плечо священника, добродушно втолкнул его вовнутрь и запер дверь. Священник наступил на чью-то руку, ногу и крикнул в бессильном ужасе: «Здесь нет места, я ничего не вижу. Кто эти люди?» Оттуда, где висели юмаки, послышался смех сержанта. «Парень», — говорил он, — «парень, ты что, никогда не бывал за решеткой?»